«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья. Со вторым днем лета вас как-то ощущается, ну, прихлебывая утренний кисель. Мы с вами сегодня снова в эфире. Сегодня пятница, 2 июня, 11 часов утра по московскому времени. В эфире программа передачи «Ничего особенного». Это передача о родителях и для родителей особенных детей. Что мешает нам быть счастливыми и отнимает больше всего сил? Можно ли исцелить депрессию и обрести свободу? Вот об этом мы сегодня будем говорить. Наша передача сегодня в студии на Радио Теос, автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня сегодня в гостях практически соавторы, соведущие этой передачи, психологи, гештальтерапевты Кирилл Кравченко и Жанна Белоусова. Доброе утро, Жанна, Кирилл.
Доброе утро.
Доброе утро.
Так, успели помедитировать в московских пробках по пути сюда?
Да, мы за 2 минуты успели спортивно в студию.
Успели помедитировать, да. Я как-то размышлял о том, как влияет на наше состояние, на наше настроение, вот то, что нас окружает. И вот кажется, что сейчас погода вполне такая депрессивная. Ну, по крайней мере, так она на меня воздействует.
Норвежская погода такая, в общем-то, суровая, северная. Ну, я напомню, что Кирилл и Жанна – гештальтерапевт, основатели студии гештальтерапии «Тандем». Они практикуют индивидуально, также вместе работают с парами, проводят обучающие семинары психотерапевтические группы. Важной областью их работы является поддержка родителей, воспитывающих детей с особенностями развития. Кирилл в настоящее время возглавляет психологическую службу реабилитационного центра «Наш солнечный мир». Я, в принципе, уже готов в листочек не заглядывать, все это рассказывать. Ну что ж, у нас сегодня... Кирилл уже начал нашу веселую беседу. Вот интересно, сегодня утром хмуро, и, в принципе, никаких для этого предрасположенности не должно быть, а настроение-то у меня хорошее. Может быть, потому что сегодня вторая часть беседы о депрессии. Я надеюсь, что мы сегодня поговорим о том, как можно преодолевать сие состояние. Ну вот, мы очень много говорили, что мы не знаем о депрессии, как мы не можем определить, что такое депрессия и что это вообще такое. Но я подумал, и мы решили, хотел я сказать, что сегодня начнем мы, пожалуйста, с такого вопроса. В чем отличие депрессии от, например, хандры или плохого настроения? Вот, например, едешь ты в пробке, за окном, хотел сказать ураган, это уже нехорошая шутка в нашей московской погоде, да, за окном, в общем-то, град, снег, дождь. Вот чем отличается, например, там действительно депрессия от каких-то таких вот плохого настроения, хандры?
Думаю о том, что вопрос, кажущийся легким, на самом деле, такой, способный увести нас в топе, каких-то теоретических рассуждений про депрессию. И хочется этого избежать. Думаю, что... Такой вопрос задают часто, во-первых. Uh-huh. Думаю, что его задают, когда хотят как-то сориентироваться. Ну, там, условно, у меня депрессия, или это еще не она, или там у кого-то из моих знакомых или близких депрессия или нет. И... Чтобы на него ответить, все-таки придется, как я люблю немножко сходить, так издалека начать. Нужно сказать про то, откуда мы про это не поговорили на прошлой передаче, откуда берется депрессия. Угу. Я думаю, это может, так пролить свет какой-то на твой вопрос. Но прежде я еще скажу, вот что депрессия – это, вообще слово из медицинской терминологии. Им пользуются врачи для диагностирования состояния, то есть для, типизирования, скажем так, да, человеческого опыта. И, как правило, диагноз депрессия ставится, когда пациент врача демонстрирует некоторое количество критических признаков. Я говорила на прошлой передаче про триаду депрессивную. Доктор говорит о депрессии, когда видит какие-то критические изменения в настроении человека, в его когнитивной сфере, то есть в том, как он взаимодействует с информацией, и в двигательной активности.
А что значит взаимодействовать с информацией?
Ну, как правило, при депрессии человеку сложнее запоминать информацию, он вообще меньше интереса к такой новизне чувствует.
Угу.
Вот. И чувствует некоторую заторможенность эмоциональных реакций. И двигательную заторможенность, да, и там сниженное настроение, как правило. И мы с Кириллом не врачи, мы психотерапевты, и в этом смысле мы используем слово «депрессия» немножко нелегально. То есть мы тебе как врачи сейчас рассказать обо всех особенностях и тонкостях медицинской диагностики депрессии не можем. И на прошлой передаче мы говорили об этом, и я сейчас очень коротко суммирую то, что мы произносили. Мы говорим о депрессии, исходя из нашего, используя это слово в таком более бытовом значении, исходя из нашего ощущения рядом с человеком. То есть наша психотерапевтическая диагностика, в кавычках, да, депрессии в большей степени опирается на наши ощущения. И мы там выделяли два ощущения. Первое – это чувство присутствия и одновременной недоступности для контакта, для встречи человека. То есть как будто бы он и рядом, и в чем-то оказывается недостижим для меня. И переживание, оно очень физическое, очень буквальное, никакое не метафорическое переживание в собственном теле, такой тяжести, подавленности, такой тоже такой двигательной какой-то затрудненности.
Угу.
Вот. И ты знаешь, если мы так смотрим на депрессию, не с точки зрения официального диагноза, который написан на листочке со штампом медицинским, а вот с этой позиции такой более контактно-человеческой, да, то между депрессией и плохим настроением я бы, наверное, сказала, что существует такая самая большая разница, плохое настроение, точнее, два пункта. Плохое настроение – это что-то, что приходит и уходит, а депрессия – это что-то, что более систематически остается.
То есть продолжительное время, да?
Либо снова и снова появляющиеся. Это могут быть периоды, там, например, день-два такого депрессивного состояния, потом, кажется, приходит облегчение,
и потом снова, да?
Что-то проясняется внутри, но потом этот паттерн снова и снова повторяется.
Можно
это одна часть, да, сейчас я закончу. И второй момент связан тоже с терапевтической диагностикой депрессии, про которую хочу сегодня поподробнее поговорить, если как-то это будет всем нам втроем интересно, про то, почему бывает депрессия, откуда она бывает, да? Один психиатр прекрасный дал такое простейшее определение депрессии. Депрессия – это непережитое горе. И это тоже отличие от плохого настроения. Плохое настроение, если оно по какому-то поводу вот просто испортилось в связи с событием, произошедшим, понятно когда, понятно каким, то это, наверное, одна ситуация. А когда плохое настроение, непонятно почему, может быть, что-то было, да что-то я не припомню, вроде бы на пустом месте. И оно какое-то такое, да, какое-то такое плохое, да непонятно, то оно появляется, то исчезает, а что-то зависит, неясно. Может быть, я вообще человек такой. Вот это уже больше похоже на депрессию. Вот. Как-то я осознаю, что я сказала, весьма нечетко, но вот это какое-то мое такое первое ощущение.
Кирилл?
Да, я хотел вклиниться, ну, в общем, сказать что-то очень краткое, потому что это вот как, ну, про протяженность во времени, это один из критериев, ну, то, что плохое настроение, да, это что-то, что там может быть достаточно кратковременным, оно прошло и ушло, да, вот если говорить о том, как диагностируют депрессию, действительно, врачи-психиатры, да, то там есть некий набор критериев, которые, ну, вот в совокупности составляют диагноз депрессии, то есть должны совпасть, ну, вот несколько факторов, да, наверное. Ну, вот и среди них протяженность, да, то есть там, например, сниженное настроение большую часть дня, да, там, в течение не менее чем 2 недель, ну, вот угу. Что-то такое, да, плюс должны присутствовать еще какие-то критерии, еще какие-то факторы, и тогда опытный врач-психиатр на основе этих данных может диагностировать депрессию.
Вот. Или назначать медикаменты.
Да. Но при всем при том, вот кажется, что у врачей есть какие-то четкие критерии, но мне кажется, что это тоже какая-то обманчивая картина, потому что некоторые из критериев достаточно противоречивы. Ну, например, при депрессии может речь идти о снижении веса неожиданном или о наборе веса, об отсутствии энергии или об определенных случаях об эмоциональной возбудимости. Вот, то есть, казалось бы, какие-то совершенно противоречивые вещи, да, симптомы.
Кроме того, довольно часто депрессия бывает соматизированной и проявляется скорее не плохим настроением как таковым, а на фоне общей эмоциональной подавленности, скорее не, ну вот, не плохого настроения, а такой какой-то приглушенности, притупленности, наличием разных таких мигрирующих соматических симптомов. То болит спина, то болит, не знаю, колено.
Ну, иногда
то
упадок сил постоянный.
Спазмы в желудке, да? То есть такая происходит соматизация опыта. Вообще слово «депрессия», оно потрясающее. С одной стороны, оно такое, кажется, конкретное и правда относится к категории медицинских диагнозов. С другой стороны, и сами эти медицинские диагнозы по природе своей описательны, то есть, ну, как бы собрались люди и описали свой опыт встречи с людьми, нуждающимися в помощи, назвали это депрессией. То есть это синдром. И это вот то, что мы говорили, опять же, на прошлой передаче, то, что стоит повторить, мне кажется, это то, что никто ничего про депрессию доподлинно не знает. Каждый индивидуальный случай уникален, своеобразен.
Вот. Да. И несмотря на наличие, казалось бы, четких критериев, которые записаны вот в медицинских каких-то талмудах, да, к которым обращаются врачи-психиатры, нередки случаи, когда разные врачи-психиатры, консультируя одного и того же пациента или клиента, могут ставить разные диагнозы. Или кто-то может сказать, да что вы дурака валяете, нет у вас никакой депрессии. А другой психиатр может сказать, что у вас депрессия, и назначить, например, так,
ну,
какие-то лекарства.
Тут, собственно говоря, и к терапевту ты придешь к дому, один скажет, что, ну, слушайте, ну, душа моя, ну, идите домой, пейте чай с малиной. Что, честное слово, отрываете людей от работы, да? Ну, это я, конечно, утрирую. А другой скажет, ну, слушайте, ну, запустили совсем, что же вы раньше-то не пришли, да?
То, что вы сейчас с Кириллом формулируете, меня к важной про депрессии мысли возвращает. Про то, что мы так сейчас говорим про человека в депрессии. Так, будто бы депрессия — это... ну, как вообще в языке у нас это еще формулируется? У меня депрессия, ну, вот, в лексической части. Как будто бы депрессия так... это что-то, что можно... Ну, что как-то пришло ко мне.
Как микроб, да. Какой-то.
Да, напрыгнуло на меня, и вот теперь я, ну, не знаю, как от этого избавиться. В психотерапии мы иногда анализируем вот такие особенности языка и ищем новые формулировки, которые бы, во-первых, могли депрессивному опыту возвращать некоторую активность. В этом смысле мы, например, могли бы сказать не «что у меня депрессия», «на меня напала депрессия», uh-huh. «напала хандра», а то, что я депрессирую, я делаю каким-то активным образом в контакте с другим человеком или в моем контакте в обмене с миром что-то, что ну вот, имеет какие-то характеристики, которые можно назвать депрессивными.
Uh-huh.
Это первая часть. А вторая часть такая, что если мы говорим про контакт двух людей, то вот как ты сейчас сказал, что с одним будет по одному, с другим по-другому в контакте, с третьим по-третьему, у всех будут свои впечатления от этого контакта. Мне очень нравится идея, которую привнес, если я не ошибаюсь, Джанни Франчесетти, это известный психотерапевт и психиатр, который говорит о том, что это тот опыт, который депрессия, да, это тот опыт, который мы создаем вместе в контакте. Если мне кажется, что у другого человека депрессия, то я могу задуматься о том, что делаю я в контакте с ним, что в моем присутствии он выбирает или не может не выбирать немножко уходить в себя.
Угу.
Мы говорили о том, что депрессия — это такое, ну, на себя за такое заворачивание энергии, да?
Ну, мы говорили,
не имеет возможности экспрессивно свою активность и свои, как это сказать, интенции, да?
Угу.
Интенции в контакте размещать, разворачивать.
Ну, мы говорили как раз в прошлый раз о том, что часто в депрессии, скажем, вот депрессия — это когда невозможно сблизиться с другим, или когда есть проблема сближения, да, то есть я с одной стороны хочу, чтобы со мной сближались, но я хочу, чтобы это сделали за меня, да, то есть вот такая двойственность, дуализм такой происходит, да, и вот это существование...
Скорее, я хочу, чтобы у меня появилась поддержка, угу. что-то, на что, оперевшись, я бы могла развернуть свое желание... сближение.
Вот, и об этом я как раз хотел бы поговорить сейчас, да, но я предлагаю немножко вздохнуть, сделать небольшую паузу, и, дорогие друзья, радиослушатели, вы можете задавать нам свои вопросы и поделиться своим опытом, как вы справляетесь с этими проблемами, депрессивными состояниями, что вы делаете для этого. И, ну, через буквально минуту мы будем вместе с вами обсуждать это.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Мы продолжаем наш разговор, и как раз в гостях у меня, напоминаю, психологи Кирилл Кравченко и Жанна Белоусова, и вот как раз мы начали говорить о невозможности вступать в контакт, да, в какой-то изолированности во время депрессивного состояния. Вот если говорить о близких, да, то как это вообще может повлиять на вот близких людей, когда человек находится в депрессии, как близким людям достучаться до человека и помочь ему, может быть, выйти из этого состояния или облегчить, в конце концов, эти состояния.
Угу.
Кирилл, Жанна. Ну, как мне помочь тебе, Кирилл, сейчас поделиться этим?
Я думаю о том, что таким вопросом ты мне, с одной стороны, помогаешь, а с другой стороны, кажется, что слышится какое-то нетерпение в твоем голосе. И как-то если представить, что я человек в депрессии, а ты мне пытаешься, ты близкий человек, пытаешься мне помочь, то это нетерпение, эта нотка нетерпения...
Еще больше раздражает.
Возможно, как-то на меня подействует. Да? И это любопытно, потому что мне кажется, что это очень отражает динамику, которая часто разворачивается между человеком в депрессии и его близкими, его родственниками. Мы говорили о том, что рядом с человеком депрессии мы можем почувствовать сами какую-то пустоту, какую-то тяжесть, как будто что-то с нашей энергией происходит, как будто она исчезает, как будто ее высасывают, да, то есть, ну, можно сравнить это с каким-то болотом, которое mm-hmm. засасывает. И реакции на это могут быть либо может хотеться сбежать очень быстро, можно самому очень легко погрузиться в депрессию, то есть просто рядом тоже оказаться без энергии, без сил, угу. в каком-то ощущении тщетности, бесполезности всего, каких-то усилий, отчаяния. Либо может захотеться очень быстро что-то сделать с другим. Угу. Вот это про эту нотку нетерпения, да, или даже раздражение про то, что, ну вот давай, изменись, выйди из депрессии, возьми себя в руки.
Тут, мне кажется, «возьми себя в руки» — это та фраза, которая больше всего раздражает в таком состоянии. Я бы с удовольствием бы взял себя в руки, но у меня нет сил для того, чтобы взять себя в руки. Да? И это воспринимается как слабохарактерность, да, вот, слабоволие, что-то, ну что ж ты, как тряпка-то вообще. Ничего ты не можешь даже. Вот, ну что это такое? Ты распустил совсем себя. Но это, кстати, угу. вот если говорить об этом, да, именно о такой коммуникации, угу. то это, ну, я часто сталкиваюсь, как вот, родитель особенного ребенка, да, с этим, да, мне говорят немножко про другие состояния, но примерно вот в той же самой интонации, да, ну, что вы прямо, я не знаю, что вы себе понапридумали, да, и вот это больше всего, ну, тебя раздражает, и мне кажется, не знаю, она может помочь, потому что у меня нет сил, например, на позитивную коммуникацию, ну, как я могу, в общем-то, коммуникацию устроить, если вот вы настаиваете. Но она не будет такой позитивной, как, наверное, человек ожидает.
Угу. Интересно, ты говоришь о том, что это раздражает. Угу. Вот. А у меня какая-то фантазия, что у человека в депрессии это раздражение, оно, скорее всего, останется внутри. Скорее, это что-то, что его заставит уйти еще куда глубже.
Ну, закрыться еще больше, да. Ну,
то есть это скорее усиливает изоляцию. Вот, возможно, это может еще вызвать ощущение переживания стыда. Угу. Вот увидел, что Жанна как-то отреагировала. Ты что-то хочешь сказать, да?
Нет, я почему-то подумала, что, может быть, ты хочешь опереться на что-то и, ну, была готова. Вот, но я готова тебя не перебивать сейчас.
Нет, ну, мне стало интересно, okay. да.
Что... Я думаю сейчас о том, что я стала думать, слушая ваш диалог, про семейные системы сейчас. И, ну, потому что, как правило, именно в близких отношениях семейных вот проблема, а у другого депрессия встает, ну, чаще, чем в других ситуациях. И стала думать о том, что на самом деле не существует такого абстрактного объекта, ну, какого-то изолированного от контекста, как человек в депрессии. Люди себя так не переживают, люди себя так не называют. Люди себя переживают как, ну, там, я человек в сложной ситуации, я человек борющийся, я человек, у которого нет сил, как ты говоришь, там, uh-huh. например, на коммуникацию, да. И я не удивлюсь, если увижу в семейной системе, что там, например, ну, если возьмем простую семейную систему, там, муж и жена, к примеру, то каждый из этой пары думает, что в депрессии другой, например. Но по факту то, что происходит, это то, что мы как семейная система, мы как система депрессируем, производим какой-то опыт, какое-то действие по подавлению чего-то. Какие-то наши потребности систематически не выходят в коммуникацию угу. между нами или там между нами и миром. И в этом смысле мне кажется, что с точки зрения внешних проявлений это может быть и подавленность, и отчаяние, и стыд, и раздражение, и активная злость, и желание, чтобы другой взял себя в руки. Но, по сути дела, все это сводится к одному, когда мы переживаем такую специфическую сложность, как депрессия, мы остро нуждаемся в поддержке. Это какая-то уже мантра для этой передачи. Да? Uh-huh. Это, с одной стороны, примитивные слова, очень простые, интуитивно понятные. С другой стороны, они очень важные, и их услышать, и тем более действовать в соответствии с ними в жизни, в общем, большой вызов. Это uh-huh. сложно. Мне кажется, что вся жизнь, она, в общем-то, в моем, наверное, видении смысла жизни, она и подчинена тому, чтобы научиться распознавать в себе потребность поддержки, искать ее, принимать, видеть в другом потребность поддержки, учиться давать поддержку так, чтобы другой мог ее взять. И uh-huh. вот мне кажется, что мы здесь подходим к вопросу, которым, собственно, хотели посвятить сегодняшнюю передачу, про то, как же быть, если вот это вот все уже происходит. И не знаю, что мы будем про это говорить дальше, но мне кажется, что основная вещь здесь осознать вот эту потребность в поддержке, осознать, что я не справляюсь или мы не справляемся. Я не справляюсь с тем, чтобы поддержать другого, я не справляюсь с тем, чтобы получить поддержку, я не справляюсь с тем, чтобы что угодно, да, и мне очень нужна помощь.
Ты знаешь, вот я думал как раз о том, когда готовился к передаче, о том, что такое поддержка. Да? Мы много говорим действительно о поддержке, но на самом деле я понял, что у меня есть два очень точных ощущения, да, для меня, да, вот о поддержке.
Интересно.
Первое. Я не умею просить о поддержке. Я боюсь просить о поддержке. Я не считаю, потому что долгое время, это не проблема моих родителей, да, или там не проблема каких-то отдельно взятых семьи. Это, в принципе, проблема, мне кажется, общества, да, в целом. Когда поддержка считается, то есть просьба о поддержке считается за слабость, да, это первое, особенно по отношению к мужчинам, мы много говорили об этом в передаче, да, потому что мы должны быть сильными, мужчины не плачут, мужчины огорчаются, да? Знаменитые фразы из, если не ошибаюсь, из известного фильма советского, да, и второе, я не умею давать поддержку, потому что я не умею ее просить, то есть больше всего, проиллюстрирую простым примером, да, я как родитель особенного ребенка, почему, например, мы уже говорили, почему на передачу, когда мы думали над названием, название ничего особенного, у вас одна коннотация этого, да, то есть вы один смысловой ряд вводите, а я другой смысловой ряд, потому что когда нам говорят, все хорошо, все на самом деле образуется, нам это не нужно сейчас. Слушайте, я не этого хочу сейчас. Я просто хочу признания того, что мне плохо, что мне трудно, и что мне просто посочувствовали, да? И вот это вот вхождение в то, что, ничего, старик, все нормально, все, держись. С одной стороны, это может поддержать какой-то период, а в какой-то период это дико раздражает. Я говорю, я просто хочу признания того, что мне сейчас тяжело. Почему я не достоин этого признания? Почему никто не может этого в достаточной степени мне дать? Да? Это вот моя потребность. Вот, наверное, две такие вещи, которые я поддержки для себя как-то выделил. Да? Что-то я прям сегодня эмоционально так включился.
Ты спасибо. Знаешь, когда ты эмоционально включаешься, когда ты сейчас стал говорить о себе, это очень включило и меня тоже. Я буквально почувствовала себя гораздо более сфокусированной на том, что мы говорим, и очень, как-то буквально даже телесно к тебе подалась. Когда ты сказал о том, что ты не умеешь просить о поддержке, я вся превратилась во внимание. Угу. Это произошло автоматически. Мне кажется, что так устроены резонирующие человеческие сердца. Мы, люди, так устроены, что когда другой как-то сигнализирует о своей потребности и готовности получить какое-то, какое-то внимание, какую-то помощь, угу. какую-то поддержку, тогда очень хочется ему это давать.
Угу, угу.
Вот. И одновременно, когда ты говорил о том, что для тебя было бы поддерживающим, что для тебя нужно, я услышала, может быть, кроме потребности, о которой ты говоришь, я услышала еще много сердитости, угу. Такой усталости, ну, какое-то недовольство. Это угу. Энергия агрессии. И подумала о том, что, возможно, каким-то интересным видом поддержки могло бы стать какое-то, не знаю, какое-то сопровождение тебя в том, чтобы эту агрессию размещать, именно угу. агрессию, адресно, именно в отношении тех людей, кто в ситуации ее вызвал, да, выразить. Возможно, это тоже могло быть поддержкой. Я очень присоединяюсь к тебе в том, что поддержка — это слово очень многогранное, и оно в каждой конкретной ситуации, в каждом конкретном контексте будет иметь свое уникальное значение. Угу. Я, наверное, под словом «поддержка» подразумеваю в первую очередь такое искреннее движение к другому человеку, заинтересованность, готовность увидеть его.
Угу.
Это в первую очередь. И дальше действовать, исходя из того, что я увидела.
Угу.
Вот как-то так. Да,
Кирилл.
Да, мне слышу тебя. Вот какую вещь хотелось бы сказать. Да, когда ты начинаешь говорить эмоционально, и в твоих словах много энергии, это естественным образом как-то обращает внимание. Да, и угу. вот Жанна сказала, что сразу... Вот, ну, я заметил это в себе, да, сразу какое-то движение к тебе. А если мы говорим о депрессии, то часто... как будто бы нет энергии. Да, ты сказал несколько минут назад, да, говорил, что депрессия, я же хочу контакта, но хочу, чтобы сделали все за меня.
Да.
Но я бы сказал, что это немножко не так, да, потому что так, если я хочу контакта, но все хочу, чтобы сделали за меня, это как будто такая манипулятивная схема. Да, я на самом деле внутри готов и хочу, и другой проделает все шаги, и тогда я радостно
откликнусь. Да, довольно инфантильное поведение. Да.
Вот. И это, кстати, такая позиция может объяснять часть раздражения, которое возникает по отношению к людям в депрессии, да, что ты на самом деле манипулируешь, ты там все, ты хочешь, да, ты просто хочешь, чтобы я все за тебя, всю работу сделал.
Угу.
Мне кажется, что когда соприкасаемся с депрессией, то мы делаем шаг, мы делаем другой, мы делаем попытку, одну, вторую, третью, четвертую, пятую, и можем не видеть или почти не видеть отклика.
Угу.
Это, я могу часто то ощущение, которое я испытываю, когда я встречаюсь с человеком в депрессии, работаю с ним, я сам оказываюсь на грани какой-то тщетности или бессмысленности своих попыток. И то, что меня поддерживает, это какая-то вера в то, что там где-то в глубине есть кто-то, есть что-то, что, возможно, в какой-то момент мне откликнется. Вера в то, что у человека есть какая-то потребность в контакте. Хотя внешне почти, может быть, не быть никаких признаков того, что человеку это нужно. Он даже может меня в какие-то моменты отталкивать. И такая позиция поддержки в этом состоянии, она требует очень больших ресурсов.
Mm-hmm. Думаю о том, что я себе позволю mm-hmm. немножко выступить сегодня не единым фронтом mm-hmm. в чем-то, да, и, может быть, у нас появится какая-то полемика между нами с тобой.
Ага, давай,
думаю
интересно.
О том, что я... Или, может быть, просто mm-hmm. я как-то обычно очень опираюсь как раз на то, что я пытаюсь рассмотреть и вижу вот это стремление mm-hmm. к контакту. Я думаю о том, что человек, про которого мы говорим, например, человек в сильной депрессии, да, в моем, по крайней мере, опыте всегда... переживает такую специфическую боль или досаду, или... в общем, я не знаю, сейчас не хочу перебирать эпитеты. В общем, так или иначе, он может говорить о том, что я замечаю, что мой контакт с другими сильно затруднен. Там, не такими словами он это говорит. Он говорит, я замечаю, что я там ничего не хочу, ни с кем не хочу общаться. Мне трудно сделать даже шаг, даже действие. если бы я там могла больше внимания уделять своим детям, но я не могу.
Угу.
И вот в этой боли и в том, что он говорит о ней, я вижу много, много энергии, направленной к другому человеку, энергии потребности в контакте.
Ну вот, кстати, о потребности в контакте я предлагаю сделать немножко вздохнуть, сделать небольшую паузу и перейти к, скажем, финальной стадии, сказать, что же, есть ли исцеление, есть ли вот эта волшебная таблетка.
Опять время да. Да, улетает.
Да, от депрессии.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Продолжаем наш разговор о депрессии. И в конце концов, все-таки давайте выберемся, да, на светлую сторону нашей улицы. Все-таки возможно ли исцеление от депрессии и каково? Как возможно выбраться из депрессии? Я так позитивным, так сказать, позитивной интонацией пытаюсь продвинуть нас к этой миссии.
40 минут мы говорили о том, как все сложно, и сейчас за 10 минут мы
все расскажем.
Сформулируем какой-то выход. Не знаю, возможно ли это так сделать. Я не думаю, что существует какой-то простой ответ. Мне кажется, что есть способы помощи депрессии, и одна из важных вещей — это, правда, осознать, что необходима помощь. Мне кажется, что с депрессией сложно справиться в одиночку. Или даже внутри как бы семьи. Да, часто всей семье нужна поддержка. И осознание этого, что нужна какая-то поддержка, и нужна какая-то перегруппировка для того, чтобы за поддержкой обратиться, это вот какой-то важный шаг, который бывает очень сложно сделать.
Угу.
Вот.
Да, мне кажется, что даже, может быть, нулевым пунктом перед вот этим первым, который Кирилл называет, нужно прислушаться к собственной мотивации. Ну, потому что в какой-то момент это единственное, что может стать опорой для какого-то движения, для какого-то поиска, поиска других способов контакта, поиска, ну, другого самочувствия, да. А моя мотивация, чего я хочу? Возможно, я знаю людей, про которых можно было бы, отправив их к психиатру, наверное, сказать, что они в депрессии. И они живут, и я наблюдаю, ну, живут, кажется, смирившись с тем самочувствием, да, вот мироощущением, которое у них есть, смирившись и не думая, что есть альтернативы. И мне со стороны, например, может фантазироваться, что можно было бы по-другому себя чувствовать, но у них этой мотивации нет. Их реальность такова, что вот они не предполагают, что может быть как-то иначе, например. Я думаю, что с такими людьми мы можем говорить много про то, как хорошо, например, действует антидепрессивно спорт на человека. Но это будет исчезать в бесконечности, и там никаким эхом к нам не вернется, потому что это не, ну, это не что-то, что там соответствует их мотивации. Вот.
А что, правда, спорт хорошо действует, да?
Да.
Физическая активность.
Да. Но ты знаешь, про это можно много говорить, про то, что, в принципе, неплохо подействует, если вы захотите себя поддержать в этом смысле. Я как-то приводила на нашей передаче как раз в качестве примера цифру, что из 9 людей, прооперированных после сердечного приступа, только один человек меняет свою жизнь таким образом, чтобы болезнь не прогрессировала. 8 из 9 не находят внутренней мотивации или поддержки, там, внешней какой-то для того, чтобы что-то поменять. Поэтому довольно непродуктивное занятие перечислять классные какие-то вещи, которые ведут к здоровому образу жизни.
Я же человек хитрый, я это уже один, видите, нашел. Если меня спросят, ну а вот...
Он один из важных, да.
Вот, и спросят, а что? А я говорю, а было уже один точно есть способ.
Мне кажется, что если говорить о каких-то средствах, то, ну, вот то, что я бы назвала, наверное, тогда это, ну, поиск мотивации внутри себя и осознание того, что поддержка необходима.
Угу.
Если внутри появляется эта энергия готовности что-то менять или, ну, вот потребности что-то поменять, то очень маленькими шагами, не то чтобы человек тут вдруг вдохнет полной грудью и реорганизует жизнь, это было бы, ну, таким магическим исцелением за одну минуту, да, от депрессии. Но если, может быть, по чуть-чуть человек сможет направлять свое внимание в ту область, где есть страдания, и сможет предположить на мгновение, выйти в такую метапозицию, на мгновение предположить, что страдание для него не обязательно, что может быть, действительно может быть по-другому, что он не обречен, что, ну, вот на такое. Это может быть очень медленный разворот, очень неторопливый поиск, но каждый раз вот с интуитивным выбором в сторону поиска, таких контактов, которые будут напитывать, таких контактов, которые будут поддерживать, таких способов проводить время, которые будут шаг за шагом приводить к лучшему самочувствию.
Кирилл?
Я бы сказал о том, что поиск каких-то... Да, вот Жанна сказала, что это не обязательно должно быть что-то глобальное. Мне кажется, маленькие шаги и даже вот поиск маленьких поддержек, маленьких удовольствий. Ну вот, например, если... лежа в постели, не понимаешь, ради чего сегодня вставать, да, то, возможно, даже какая-то... Опять же, это не универсальная вещь, да, у каждого может быть по-разному, да, ну, например, для кого-то мысль о том, что он может себе приготовить на завтрак какой-нибудь вкусняшку, ну вот что-то, да, что сама эта мысль может дать какую-то энергию.
Ну да.
И толчок к тому, чтобы, о, вот.
Ну хоть что-то.
Чтобы, да, к тому, чтобы встать. Или мысль о чашке кофе ароматного, да, для кого-то. Да, у каждого это может быть свое, да.
А существуют такие ситуации, когда, ну, такая мысль точно не, ну, там, например, не сработает, и есть, но есть кто-то рядом, например, кто тоже, ну, страдает от соответствия, ну, депрессии, мы говорили, контагиозно очень, да, и возможно, я как поддерживающий человек, как тот, кто рядом с человеком в депрессии, обнаружу, что у меня, ну, вот, что мне очень как-то подавлено и хмуро в жизни, и начну искать для себя поддержку. И так система выровняет. Ну, то есть начну искать поддержку для себя, тот, кто более, ну, такой сильный.
У нас есть очень хороший вопрос от радиослушательницы. Анна нам написала: «Доброе утро, Игорь. Вопрос к гостям в студии. Как вы справляетесь с тем грузом проблем, боли, которые на вас обрушивают пациенты, страдающие депрессией? Как у вас получается абстрагироваться от этого груза? И получается ли?»
Ольга?
От меня. Анна.
Спасибо, Анна, за вопрос. Я как-то чувствую себя очень замеченной сейчас. Вот, мне приятно.
Да, замечательный вопрос. Да, жалко, что у нас 5 минут всего остается. Вот. Я так бы сказал, что я не, ну, стараюсь не абстрагироваться. Мне кажется, что чувствительность — это то, что позволяет, это, ну, ключевая какая-то характеристика в нашей работе, это то, что помогает приблизиться к человеку, например, к человеку, переживающему депрессию. И, конечно, это меня затрагивает. И, наверное, и в какие-то моменты требует поддержки, требует какого-то восстановления, требует возможности с кем-то поделиться тем, что я переживаю. Вот. Возможности как-то себя напитать. Вот. Если это совсем кратко.
Да, я, ну, я солидарна с тобой здесь. Я думаю о том, что безусловно, контакт, психотерапевтический контакт, в котором мы часто говорим о боли, и я переживаю вместе с моими клиентами боль, безусловно, он влияет на меня и за пределами вот одного часа сессии или там дня работы. И в этом смысле, во-первых, очень поддерживающими оказываются, ну, институты профессиональной поддержки. У меня есть свой психотерапевт, супервизор. Я могу говорить с коллегами, периодически встречаясь с ними на каких-то группах. И это необходимо делить с другими людьми. И да, как-то очень я для себя нахожу важным тоже, ну, постоянно прислушиваться к внутреннему балансу и замечать, как что-то в жизни меня напитывает, и насколько это балансирует, ну, какой-то расход внутренних сил, внутренней энергии вот на, ну, на работу.
Да, тут вопросы, собственно, посыпались. Светлана нам пишет: «Здравствуйте, сын принимает очень близко к сердцу все события своей жизни. Ему 21 год, есть страхи перед людьми, есть переживания, кто что скажет, ну, о нем, я так понимаю, и что подумает, если он допустит ошибку. Уже более года не может победить себе депрессию, которая пришла в его жизнь после того, как его бросила девушка. Помогите мне понять, что с ним и как помочь. Ну, мы в Санкт-Петербурге живем. Можете посоветовать хорошего психотерапевта. Спасибо за ответ».
Светлана, большое спасибо за вопрос. Возраст вашего сына – это возраст такой повышенной уязвимости человека. Кажется, что он уже вот прошел какой-то пубертат и подростковый возраст, но 21 год – это еще вот… Ну, то есть он все еще очень-очень-очень уязвим для тех ударов, которые могут быть из социальных контактов, да. Быстро, конечно, вашу ситуацию прокомментировать сложно. У нас 2 минуты, и нам нужно будет сейчас завершать передачу. Есть статья, которую я написала про депрессию. Наверное, ее можно найти через поисковики Жанны Белоусова про депрессию. Сайт PsyPractice, на котором она опубликована. Там в самой середине есть, мне кажется, несколько разделов, которые могут быть ориентирующими в вашей ситуации.
Я бы сказал, еще предложил бы найти нас в Фейсбуке, да, на страничке нашей студии, и мы сможем порекомендовать психотерапевта в Петербурге.
Да,
да, да, спасибо, друзья, что вы пишете и обращаетесь со своими историями, со своими вопросами. Это действительно очень, мне кажется, как-то очень здорово. Вот, если не сказать еще более эмоционально, да. Вот у нас 2 минуты. Что за 2 минуты? Есть возможность обратиться к радиослушателям, обратиться к тем, кто действительно страдает, и какой-то ориентир. Уже есть несколько ориентиров, очень важных. Ориентир про поддержку, ориентир про то, что мы должны осознать и признать это, и хотя бы двинуться в эту сторону. Может быть, что-то еще? Минута.
Мы будем делить микрофон в это время. Мне кажется, что я все-таки убеждена, что для того, чтобы что-то в жизни менялось к лучшему, нам всегда нужны другие, ну, какие-то активно включенные в нас люди. И я очень пропагандирую психотерапию как способ совладания с жизненными сложностями. Так что приходите на психотерапию. Вот. Хочется протянуть руку в этом смысле, протянуть руку к тем, кто действительно переживает как страдание, да, что-то. Мы открыты и практикуем как частные психотерапевты.
Да, спасибо. Все, время наше закончилось. Большое спасибо, ребят, что пришли. Сегодня в такой хмурый, депрессивный день мы все-таки поговорили о какой-то светлой части нашей жизни, даже в таких сложных переживаниях. Буду рад видеть вас снова в студии. И до встречи в эфире на Радио Теос.
Спасибо, до встречи.
До встречи.
Ничего особенного. 100% жизнь.